Братья попросили рассказать о том, как Господь призвал на миссионерское служение. Друзья, вообще, откровенно сказать, мне сложно отвечать. Здесь братья, которые 40 за Господа сидели, убеленные. Я буду рассказывать за себя что-то, мне как-то неудобно. Хотя еще одна записка пришла, похоже. Дядя Ваня, расскажите о ваших детях, жене, вашей семье. Благодарим молодежь. Познакомиться надо, да? Хотел бы, конечно, чтобы не сказать чего-то большего, чем Господь совершал. Знаете, когда предложили брать, я вспомнил один случай такой. У нас в Молдавии была девочка. Брат-служитель мне рассказывал этот момент, который вот только что произошел. Говорит, я подхожу к ней, я смотрю, она с тетрадкой. На собрании сидит, пишет и закрывает. Ей где-то лет 12 или 13 лет. Запишет и все. Я, говорит, подхожу к ней и спрашиваю, Олечка, а что у тебя там за тетрадка? Она говорит, моя. Ну, а ты можешь мне дать, что я посмотрел? Ну, я бы не хотела. Ну, пожалуйста. Ну, я надала. Говорит, я смотрю, открыл, и там в списке столбик имен. Там Маша, Коля, Петя, Вася, ну, так вот. Ну, ладно. Говорит, а что это такое? Она замялась. Ну, скажи, пожалуйста, я как служитель хочу знать, что это такое. Она говорит, вот мне сейчас 12 лет, а через 3 года я приму крещение. А когда я приму крещение, я хочу с детками заниматься. Так я пишу список тех деток, которые сейчас родились и потом будут в моей группе. Когда через 3 года, которым будет 7 лет, 6 лет. Вот. Это будут дети моей группы. И я вот написала список детской группы. Я так думаю, вот, прекрасное желание, да? Хорошее желание направления. В моей жизни, вот брат задал вопрос, молились ли когда-нибудь вы о том, чтобы Господь водительство какое-то послал. Скажу, я тоже так молился. И я никогда не думал, что у меня так, именно так Господь меня поведет. А так молился. И так говорил Господу, Господи, если ты как ты меня поведешь, я очень хотел бы в жизни пройти путем, чтобы тебя прославить. Хотя я так, когда делал предложение, например, своей будущей жене, она, кстати, тоже родом с Луганской области, вас очень хорошая была 25 лет назад сестра, которую я взял. Вот. И я так и говорил, что мне придется быть служителем. А это значит, постоянно я не буду дома, на служении, в тюрьме. Тебе придется самой воспитывать и много все. Ну так я ее не пугал, а так я представлял. А в тюрьму не попал. Вот. И когда меня рукополагали, мне было 26 лет. 89-й год, мне служитель рукополагающий задал вопрос, готов ли ты, брат Ваня, вот сейчас, когда будем рукополагать вот перед церковью, дать свидетельство, что если Господь тебе усмотрит служение где-то за пределами церкви, ты готов будешь поехать. Тогда еще слова «миссионер» не было, это был Советский Союз, вот, еще только гонения заканчивались, мы не знали, что дальше будет. И, конечно, я сказал, да, конечно, я готов. Перед рукоположением я не раз отцу говорю, папа, вот ты был оруженосцем у братьев, старцев, которые учили тебя служению, а дай мне какого-нибудь служителя, от которого я тоже хотел бы учиться. Ну, он мне представлял то к Николаю Степановичу, он тогда был еще моложе, 26 лет тому назад, то еще кому-нибудь. Ну, так на месяц, на два где-то побудешь около кого-то, а потом опять же домой возвращался. И вот через 2 месяца после рукоположения нам поручено было в Сибирь лететь вместе с одним служителем на очищение в Прокопьевск. В Москве у нас пересадка была, 89-й год, май месяц. И мы в Москву прилетели, переночевали, и подходит ко мне ночью один служитель и говорит, Ваня, ты оставайся, твой билет сдадут, а Александр Бровер, с которым мы летели, он полетит сам. А тебе нужно на совещание прийти. Я говорю, ну хорошо. На совещании служители Совета Церквей мне тогда спросили, Ваня, ты готов поехать в Алмату? Ну мне какая разница, в Прокопьевске никогда не был, в Алмате никогда не был. Хоть куда, главное, ну служение так служение, надо совершать. Да, конечно. Вот полетишь с Иваном Петровичем летом. Хорошо. Вечером покупаем билет, вылетаем на Ташкент. Он мне в самолете спрашивает, Ваня, а когда семья твоя заберешь семью? Я говорю, какая семья? Я собираюсь на пару месяцев и домой, мы работу сделаем. Не, здесь на постоянно надо сюда. Здесь надо пресвитер. Я говорю, мне никто ни слова не сказал, что пресвитер. Вань, ну вот сейчас будет членское собрание, я хочу тебя представить как пресвитера. Ты готов? Я говорю, я первый раз от вас слышу. А уже летим в самолете. Сидим в кресле рядышком. Он мне объясняет. Я говорю, я пообещал приехать вместе с вами на пару месяцев. Мне через 2 месяца библейские курсы надо проводить там в Молдавии. Он говорит, думай, тебе осталось 2 дня. Мы как раз с Ташкента до Алматы доедем. Вот тебе 2 дня осталось. Готов ли ты? И мне, знаете, сразу же вспомнилось. Ты отказался от труда. Это что-то страшное. Мне страшно стало отказываться, что и потом... бесплодно занять место и совершать служение без плода – это страшно. Я вспомнил вот эти мои просьбы, молитвы, Господи, я хочу учиться служению. И мне как будто ответ – ты хотел учиться? Пожалуйста. И нас представляют на членском собрании. Это была, кстати, самая большая церковь в Средней Азии, но очень проблемная церковь. Служителей там… Только 3 пресвитера, отстраненные от служения. Эмиграция очень большая. Каждое собрание люди эмигрировали семьями по 10 человек, 15 человек уезжали в Германию, в Америку. И вот мне взять молодому служителю, где уже служителей совета церквей не пускают, и тогда церковь там принимает решение. Я тогда помолился, Господи, я понимаю, что это, мне кажется, не для меня, но отказываться я сам не буду. Пускай церковь откажет мне, и я с удовольствием улечу домой. Вот. И я так думаю, так вот лукавенько немножко помолился, а Господь, несмотря на то, что там уже и служители совета церкви не принимали многих, церковь приняла решение. Ивана Петровича он будет ответственным 1 год, а ты будешь его помощником. А через год вы поменяетесь. Ивана Петровича мы отпускаем в Джамбул, а ты остаешься здесь пресвитером, если этот, за этот год проявишь себя как добрый пастырь. И началось так мое служение. Я звоню жене, говорю, дорогая, собирайся в Алмату. Она говорит, какую в Алмату? Куда? Ты же в Прокопьевске. Я говорю, нет, я не в Прокопьевске, я в Алмате. Я говорю, бери ребенка. У нас тогда 1 ребенок был. Мы ожидали 2-го. Я говорю, через 2 месяца я прилечу за тобой, и я тебя заберу в Алмату. Вот. Здесь будет наше служение. Меня здесь избрали в будущем пресвитером церкви. Церковь большая, 170 членов. И несколько слов сказал, говорю, а в общем-то я прилечу, я тебе все объясню. Вот. И так началось мое служение. Скажу, как, друзья, мое служение? Не просто мое служение, а моя школа воспитания, где Господь взял меня в хорошую школу, где, во-первых, я с Иваном Петровичем, это был для меня очень хороший учитель, добрый пастырь. Откровенно сказать, я больше не видел настолько заботливого пастыря. Рано утром я просыпался, я жил на квартире, а он у меня на квартире. Вот целый год. Мы уже скитались по квартирам, на одной квартире, на другой. Вот. Тогда мы не думали, что я приеду для служения, и чтобы мне выделили или квартиру, или содержание, все. Тогда и речи об этом не было. Я приехал туда, надо было устраиваться на работу и сам решать свои проблемы жилищные и совершать служение в церкви. Утром я просыпался, Иван Петрович редактирует, он всегда уже почитал, помолился, что-то пишет, редактирует статью какую-то. Мы позавтракали, вот, и утречком сумочка, Библия, илей в сумочку и на посещение. С утра до вечера, в обед где-то покушаем, если не в посте. Вечером собрания, членские, беседы. Вот, он мне очень много в отношении учил в проповеди, в Ване. Нельзя так проповедовать, надо говорить яснее, надо говорить содержательнее, надо за каждое слово давать отчет. Многое-многое так, знаете, как добрый пастырь, вот, он мне многому учил. В попечении о душах, я видел, как он беседовал с душами, я рядышком действительно был как оруженосец его, Библию он сам носил, и это не нужно было. Вот. Я видел, как он работает. У нас родился 2-й ребенок, мы на квартире, а в этой квартире 1 дверь, только входная, а все между комнат ни одной двери. Он говорит, Ваня, надо дверь сделать. Я говорю, а как я могу дверь делать? Он говорит, пойдем, я сделаю. Сделал такую профессиональную дверь, Вот, замечательно, что потом хозяева, когда приехали, эта дверь еще на 20 лет осталась. Такая замечательная, лаком ее осталось только покрыть. То есть я говорю, а где вы научились? Он говорит, в тюрьме. Электричество он может, машину отремонтировать. На перевале, там же по Средней Азии приходилось совершать служение. Где бы ни было, ни в каких обстоятельствах не было у него критических. Везде, в любых обстоятельствах человек, которому Господь его провел через такие обстоятельства. И, конечно, для меня был очень прекрасный, добрый образ доброго пастыря. Там мы совершали служение 10 лет. Родилось у нас там уже еще 7 детей. И потом братья усмотрели вернуться нам в Кишинев, потому что была нужда в Кишиневе. И так мы с 8 детей вернулись, там еще у нас 2 деток, сейчас у нас 10 детей родилось. И тогда, когда я уже думал, что мне уже никогда никуда не придется ехать, я уже дома, папа здесь с мамой уже пожилые, мне как нужно будет где-то досматривать, все. Братья говорят, есть нужда в Сибири, есть нужда в Сибири. Скажу, с Алматинской церковью, конечно, мне уезжать было очень тяжело. Мы очень сроднились, мы очень любили друг друга. Церковь для меня была очень дорога. Для меня это была серьезная травма уехать тогда с Алматинской церкви. И тогда, когда мы предложили в Сибирь приехать, у меня первый вопрос, Алма-Ата далеко? Когда я посмотрел, что всего 2000 километров. Я говорю, Лиечка, может быть, это от Господа. Хотя уже не хотелось никуда ехать, но... Мне жена так говорит, Ваня, мне кажется, ты лукавишь. Сколько ты просил, чтобы Господь для наших детей дал, сделал их нужными в служении. Ты же видишь, что мы находимся в церкви, где 100 человек молодежи, где 4 оркестра, здесь столько хоров, здесь столько, вы служитель на служителе рядом. Я говорю, как, Лиль, мы только год назад разделились. Да, говорю, мы разделились, а в молодежи, говорит, 100 человек молодежи. Говорит, здесь еще можно где-то 10 раз их делить. Говорит, а здесь надо где-то быть, чтобы дети наши были в маленькой церкви, где они будут востребованы, где ты сможешь иметь большую нагрузку, чем есть. Мне кажется, она что-то не того хочет, фантазирует что-то. Вот. Ну, а в целом так помолились, и я понял, что, конечно, это от Господа. И так мы переехали в Сибирь. Ну, как сказать, переехали. Это все не так просто переехали. Приехали сначала полгода с детками, строили дом. Потом через полгода жена попыталась приехать, ее сняли с поезда, потому что на Украину без визы нельзя с Молдавии было приехать. У нее паспорт такой без гражданства. Сняли, вернули опять. То есть, друзья, вообще любой переезд служения – это нелегкий процесс. И здесь Господь учит доверяться Ему, полагаться на Него. Вот. И, конечно, скажу, друзья, тогда, когда Господь вот ведет такими путями, с одной стороны, тебя воспитывают, с другой стороны, ты востребован. Конечно, сейчас это последний переезд тяжелый. Тяжелый чем? Дети выросли. И мне нужно не только себя убеждать, что я здесь нужен, а дети приехали туда, говорит, пап, а где молодежь? А мы, когда приехали, молитвенный дом у нас поуже, такой поменьше, больше. Там никогда не было служителя, там вся церковь с мира. 3 человека на площадке хоровой. А я говорю, а что там сидят, там 2 сестры и брат? Говорит, а это молодежный разбор. Я говорю, а остальные где? Говорит, это 100% явка. 3 человека, одна из них приезжала только на лето в молодежь. И дети, когда приехали, для них в глазах ужас. Папа, куда ты нас привез? Члены церкви живут на расстоянии от города, иногда за 40 километров, за 50 километров. То есть расстояния там большие. Климатические условия 30-40 градусов иногда бывает. Вот мы приехали, я сразу увидел, черешня растет. Я говорю, ой, это как в Молдавии. Они смеются, это не черешня, это яблоки такие. Я понял, что я ошибся. Ну, хотя, скажу, старший, конечно, сразу же давай меня испытывать. Папа, мы не будем здесь, мы вернемся, здесь нету молодежи. Я говорю, дети, смотрите, сколько преимуществ. Преимущество в чем? У вас 5 человек молодежи. У вас больше, чем всей молодежи здесь. У вас стало сразу 8. В молодежи увеличилось в 3 раза почти, что молодежь увеличилась, да, вместе с вами. С другой стороны, разбор молодежный. В Кишиневе вы месяц могли не ходить, вас никто бы не заметил. А там одного нету, и сразу звонит: «Ася, ты где?» «Я в трамвае». «Быстрее, разбор уже начинается». Вот. Я говорю: «Смотрите, какая ценность ваша». Говорю: «В Кишиневе вы к пианину близко бы не подошли, с вашими способностями музыкальными, там столько асов, с которыми вам вы не нужны и не востребованы, там специалистов очень много. А здесь вы нужны и за пианино, вы нужны и в оркестре, вот, и очень много нужды на библиотечном служении, и на стройке молитвенного дома, и на благовестие». То есть, скажу я, Господь стал милость оказывать семье моей. Я вспомню, когда вот были библейские курсы в Киевском объединении, в Виннице мы были, я в доме служителя спрашиваю: «Ну, у меня еще ни одного покаявшегося не было из детей». Я говорю: «Как ты смог, что у тебя детки так сразу в церковь?» А он говорит: «Моего здесь ничего нет, это милость Божия». И я тогда думал: «Господи, а что же мне сделать, чтобы ты милость мне оказал?» Я тогда, когда увидел, что каждый год дети, кто-то крещение принимает, служение принимает, я говорю: «Господи, я буду столько здесь, сколько тебе угодно, лишь бы ты милость оказывал детям моим и мною воспользовался, где в чем надо». И скажу, что на данный момент мы рады тому, что Господь пользуется. Хотя я не знаю, сколько времени придется там еще быть, совершать это служение. Рады, что вы нам оказываете помощь, на благовестие приезжали, вот, помогали, содействовали, ободряли. Скажу, друзья, тогда, когда первый раз к нам приехали, где-то через месяц, алма-атинцы, я аж заплакал. Я очень не умею плакать. Заплакал, думаю, меня не забыли, меня помнят, меня посетили. Вот потому что приехали, мы 3 месяца искали, где ночевать. Потому что ночевали, как матрас с дома мы привезли, контейнер. И вот матрас положишь около кафедры и спишь. Утром надо его быстрее убрать куда-нибудь, потому что кто-то может прийти. Дети уроки делают вот на скамейке. Вот так 3 месяца вот жили, пока мы квартиру не сняли. А потом тогда, когда стали друзья приезжать и помогать в стройке молитвенного дома, в благовестии, еще это было большое-большое ободрение. Так что мы благодарны, друзья, за молитвы ваши, благодарим за поддержку, которую оказываем. И хотели бы, чтобы и тоже вы, каждый из вас, знаете, друзья, в жизни нашел свое место служения. И тогда, когда найдете и на своем месте прославите Господа, и будет удовлетворение, знаете, такое: «Я, Господи, Тебя прославил». Чему? Пусть это маленькое служение или большое. Скажу, в служении Господь будет воспитывать вас. Я не знаю, много ли я сделал, но я доволен, что меня Господь, проводя этими обстоятельствами, меня воспитывал. Меня воспитывал. Сколько сейчас еще воспитывает и может пользоваться. Ну, вот, кратенько. Значит, друзья, поездки в Узбекистан. Вообще для нас, для меня Средняя Азия – это что-то мое родное. Что-то близкое, родное, вот эти узкоглазые казахи и все остальные, их быт, это они для меня очень близкие. Это часть моего сердца осталась в Казахстане, в Алма-Ате. Вот. И тогда, когда я слышу звук Алма-Ата, Алма-Аты, что-то, это что-то, у меня сердце учащенно бьется. И были мы там на пресвитерской конференции в этом году. И братья пригласили в Узбекистан. Для меня это была тоже радость посетить Узбекистан. Значит, какие там обстоятельства? Хотел бы, братья и сестры, чтобы вы могли молиться. Обстоятельства там намного жестче, чем когда-то в Советском Союзе были, в том плане, что на таможне пройти через таможню и пронести листочек практически очень сложно, где бы что-то о Боге было сказано. Все, там несколько книг, которые были у нас с собой, мы с братом Андреем Елисеевым поехали туда. Вот, практически ну, контроль тотальный, вот так вот, проверяют швы. Вот. Ну, у меня не проверяли, передо мной проверяли. Носки надо снимать, чтобы ты в носки что-то не спрятал. Именно там не боятся валюты, чего-то, а вот именно трактат, литература, Библия или еще что-нибудь. Если даже с собой что-то везешь, там личную Библию, декларировать надо, обязательно писать не только название, а содержание книги. И вот так вот несколько часов на таможне тщательного досмотра, не на машине, на машине нельзя туда проехать, это пешком только надо пройти. Через несколько часов тщательного досмотра вот, все-таки мы попали в Узбекистан, вот, нас встретили. Что скажу, эти братья и сестры, которые очень скучают по посещениям, там не часто бывают, их не часто посещают. Фергана, другие места, где вы, наверное, в последних я показывал фотографии, забор 4 метра высотой, каменный забор, да, 4 метра высотой, ворота тоже такие. Но это обычай такой, чем у тебя красивее жена, тем выше должен быть забор, чтобы никто не заглядывал на нее, и она никуда не смотрела. Вот, и чтобы в огороде у тебя не видели. Вот, ну, а у братьев, наверное, как и у всех, у них тоже большой забор, чтобы, может быть, власти. Но для властей это не проблемно. И вот и не так давно, вот уже даже после нашего посещения, пришли, ворвались, можно сказать, не просто пришли, а забрали все, все. Библии, сборники, нотные сборники, даже календарь на стене, потому что там текст Библии, тоже все забрали. Хозяйка, которая жила рядом с молитвенным домом, у нее своя библиотека, все забрали. Все кассеты, все диски, любая носитель информации, где что-то о Боге может быть написано или сказано, все забирают, все конфисковывают. И после решения суда это им не вернули. То есть там очень сложно, я же не говорю о благовестии. Притесняет не только наших. Регистрированные церковь, они вообще не научены, они в страхе. Им уполномоченный так сказал: дома держать христианскую литературу нельзя. Принесите все в молитвенный дом, и там храните литературу. И они, конечно, послушали всю из дома литературу, Библию, все сборники, все принесли в собрание. И милиция пришла в собрание, все забрала и увезла. Вот, вот и все. Вот. Да, и они законопослушны. И потом те, которые еще не успели принести в молитвенный дом, они все принесли в наш молитвенный дом, регистрированный. Потому что они говорят, милиция придет к нам домой и арестует нас, зачем нам это надо? Заберите вам. Говорит, а вы все равно их не боитесь. Вы, наверное, с ними связаны, говорит, они же вас не трогают. Вот. Но у них такой страх. Кстати, скажу, некоторые до сих пор, несмотря на это, стоят с библиотекой. Стоят с библиотекой, и все удивляются, как вы можете, мы вдвоем не можем собраться, нас избивают, штрафуют, гонят. Это вы там одного из вас тронет, и весь мир знает. А их очень беспощадно бьют, штрафуют, очень жестоко с ними. Говорит, вы с ними связаны. И скажу, вот братья так говорили, вот, говорит, где встала наша нога, вот стоим, штрафуют, все равно стоим. Стоило нам один день, один раз не прийти, все, в следующий раз уже мы сюда не можем встать. Вот. Власти, говорит, все, уже нас не подпускают. Но если регулярно, постоянно стоим на этом месте, мы как будто отвоевали, это наша территория Богом дана, где наша нога вступила. И, говорит, в некоторых местах еще есть библиотечное служение. Хотя, говорит, оно непонятно, как власти. Вот. В собрании, в тех местах, где мы были, посещали вот Карши, Наваи, в других местах, вот небольшими группками, они даже подъезжаешь туда на машине, там машина «Москвич», еще «Запорожец», иногда у богатых «Жигули», вот, то смеетесь, вот у них так, иностранные все машины, то украинские, то иномарки, да, это все российские. И выходить нельзя, надо заехать во двор, ворота закрываются, и тогда можно выйти. Потому что, говорит, сразу же сейчас увидят, заметят, и сразу же милиция придет. И вот они идут на собрание, и зная, что на каждое собрание могут прийти. Могут прийти, конечно, на видео заснять, протокол составить и переписать всех. Даже я говорю, а как же, а что ж вы говорите, как вас зовут? Да они нас лучше знают, чем, говорит, мы иногда друг друга. Говорит, этот участковый проходит, говорит, говорите фамилию по рядам. Говорит, мы не говорим, говорит, ну можете не говорить. Так, Петрова Светлана Николаевна, так, какого года рождения? И говорит, они о нас уже все знают наизусть. И говорит, даже сами не говоришь, они все, говорит, заполняют весь список, говорит, по рядам пройдутся, составят. Говорит, и потом, говорит, штрафуют. Штрафуют, штрафы большие. Штрафы большие, около $1000, больше. Это с учетом, что очень хорошая зарплата, у них около $100. Это очень хорошая месячная зарплата. Но там они вот все равно живут, поддерживают друг друга, трудятся. Вот в Наваи семья миссионеров, там две семьи миссионеров переехали. Вот, и сейчас вот штраф у них такой, что в счет штрафа забрали из дома все. Все забрали. Забрали на кухне посуду, стол, табуретки, шкаф, проигрыватель. Ну все, диван, кровати, стиральную машинку, швейную. Ну, вот, за раз не могли все забрать, потом пришли, и потом остальное все забрали. Это несмотря на то, что у них вот семья из четверо детей. То есть это нелегко им совершать служение вот в тех обстоятельствах. Так что они просят, молитесь за нас, ходатайствуйте, ваши письма, вот, ваши молитвы – это большая помощь и ободрение для нас. Скажу, церковь Карши, она родилась после вашего благовестия. Это было 8, кажется, в 90-м году Александр Бублик с частью молодежи, с вашего объединения, приехал, и там родилась церковь. Вот. Там одна сестра, кажется, на тот момент жила, она попросила. И они до сих пор вот помнят, с Ростова-Донецкого объединения приехала к нам молодежь, и тогда они нам сказали о Боге. И вот, конечно, после этого сейчас уже немножко они выросли, большая часть глухонемых в этой церкви, или слабослышащих. Но жажда общения очень большая. Собрание заканчивается, они еще несколько часов хотят общаться. Но представляете, с глухонемыми пообщаться, да? То есть вопросы задают и на жестах отвечают, исповедоваться. А исповедоваться как? Кого? Переводчика нет, а сестра. И вот сестра, она переводчик в исповедании. Конечно, мне первый раз так неудобно. А они... Один, второй, третий, четвертый, пятый, все хотят исповедоваться. И вот сестра-переводчица вот все ей грехи рассказывает тебе, ты через нее даешь наставление. Но а другого пути не было. Вот ты думаешь, как неприятно, что служитель не знает этого языка и не может быть переводчиком для слабослышащих, глухонемых и от сердца к сердцу побеседовать.
Ошибаюсь.